Мир вам! Хочу читать вместе с вами из послания к римлянам, 4 глава, 3, 18 и 24 стихи. «Ибо что говорит Писание? Поверил Авраам Богу, и это вменилось ему в праведность». 18. «И Авраам с надеждой, хотя и не было никакой надежды, поверил и стал отцом множества народов, по словам Писания, столь многочисленно будет твое потомство». И 24. И наша вера будет признана за праведность, вера в того, кто поднял Иисуса Господа нашего из мертвых. Аминь. Я очень благодарен Сергею Николаевичу за эту возможность снова здесь быть с вами. Для меня это особенный день. Как Сергей Николаевич уже сказал, почти год назад я был здесь у вас, я проповедовал. И я благодарен Господу за то, что верующие многие откликнулись и финансово поучаствовать в нашем служении. И верю, что и молились вы. И сегодня у меня день такой особенный, потому что я еще должен и, ну, отчитаться, есть в Писании такое слово, да, о том, что мы делали, как мы делали. Просто напомню, что наше служение проходит в городе, которое находится в зоне обстрела из сектора Газа. И, собственно, война – это первый фактор, который определяет очень многие события в нашей повседневной жизни. Ну, разумеется, когда она есть, да, мы вывозим детей из-под огня, пожилых людей. В общем, всех, кто сами не могут уехать, знаете, у нас обычно, когда начинаются обстрелы, те, кто могут себе позволить, уезжают сами. А вот те, кто не могут, как раз мы стараемся помочь, вывести там где-то в центр страны, чтобы они отдохнули от сирен, от атак. И это, конечно, самое для нас главное. Второй большой проект, которым мы занимаемся, я тоже просто напомню, социальное Евангелие. Более 600 семей у нас ежемесячно получают финансовую помощь, ну, в виде продуктов питания базовых. Там макароны, крупы, сахар, такое. Это самые бедные, часто там инвалиды, ветераны, есть еще ветераны Великой Отечественной войны, есть переживших катастрофу Холокоста, которым мы помогаем. Есть матери-одиночки большое количество, родители-одиночки точнее, потому что у нас есть и отцы-одиночки, и бабушки-одиночки, которые получают помощь нашу. В этом году Господь нам даровал возможность сделать очень большой проект. 250 семей получили особенные подарки, и Господь нам даровал возможность еще, вот когда там приехала к нам группа волонтеров, мы не только могли раздавать, но еще и засвидетельствовать о том, что Господь для нас всех сделал, люди услышали благую весть. Проект, которым мы продолжаем заниматься, слава Богу, хотя вот мне, я сюда, я уже прилетел, мне сообщили, что у нас там проблемы в нем с финансами, благовестие на библейских тропах, мы собираем автобус неверующих людей, живущих в нашем городе, везем их по святым местам, ну и как вы понимаете, там на каждом камне можно, собственно, проповедовать, это несложно. Вот, в этом году мы начали еще один большой проект «Помощь семьям с детьми особенными». Вот, в частности, у нас есть семья, мать-одиночка, у нее трое детей, младший сын, когда родился, он нуждается в пересадке легких. Отец сбежал сразу от таких проблем и прячется где-то то ли в Узбекистане, то ли еще где-то от всего. А мама одна осталась, ей пришлось и работу бросить, профессию оставить и все такое. Вот, мы помогаем. Я, кстати, еще потом сегодня вспомню об этой семье, потому что это перекликается с тем, что мы, о чем я буду проповедовать. Вот так, дорогие мои, обстоят дела. Я продолжаю надеяться, что вы будете и участвовать в нашем служении, и молиться. Может быть, молодежь к нам будет приезжать волонтерами. У нас есть волонтерские проекты, которые мы предлагаем по всему миру. И через это будет свидетельствоваться Слово Божие и имя Божие, и еще души спасутся. Где-то человек 800, наверное, у нас за этот год услышало благую весть. Три человека начали посещать разборы Священного Писания. Одну женщину в этом году мы крестили. До этого у нас было крещение три человека, и вот одну в этом году мы крестили. Слава Господу! Слава Господу! Дорогие мои, вы понимаете, да, главное сегодня для нас это чтение Священного Писания, рассуждение над тем, что написано. И я хочу, чтобы мы вернулись к тексту и повнимательнее обратили внимание на том, что мы с вами уже прочитали. Третий стих. «Ибо что говорит Писание? Поверил Авраам Богу, и это вменилось ему в праведность». Давайте восстановим хронологию событий по памяти. Как было дело? Жил себе Авраам, жил в Уре Халдейском. Возможно, он что-то когда-то о Боге слышал, потому что когда Бог к нему обратился, он понял, кто к нему обращается. Есть люди, которые там какие-то подсчеты делают и говорят, что, возможно, он встречался еще с самим Ноем, который ему о Боге рассказывал. Но так или иначе, мы знаем, что отец Авраама был идолопоклонником, он идолов производил, это был его бизнес. Да? То есть, скорее всего, Авраам был точно таким же идолопоклонником. И когда Бог к нему обратился и дал ему свои обетования, вы знаете, Авраам пошел делать так, как ему сказал Господь, когда ему Господь сказал, выйди из земли отца своего, иди в землю, да, он пошел. Но что интересно, вот эти слова, которые говорятся об Аврааме, и это вменилось ему праведность, относятся не к тому моменту, когда он вышел из Ура Халдейского. Подобно, дорогие мои, как сегодня, очень часто мы сталкиваемся с тем, что люди, поддавшись призыву Божьему, когда мы им свидетельствуем, рассказываем о том, что Господь делает, да, они откликаются, совершают молитву покаяния, а потом мы их больше не видим. Да? Такое бывает, дорогие мои. Так не было с Авраамом, но такое бывает. Почему? Потому что этот первый шаг веры, который они совершили, он еще не приводит их к праведности. Но пришел день, буквально в Бытие, в 15 главе 6 стихом записано, Авраам поверил Господу, и он вменил ему это в праведность. Да? В какой момент, когда Бог снова повторяет ему, рассказывает ему о том, что он для него сделает, и Авраам где-то внутри глубоко принимает решение следовать за этим Господом. Дорогие мои, думаю, что каждый из нас, сидящий в этом зале, если он следует за Господом, когда-то для себя принимал такое решение. Я очень отчетливо помню, как это было в моей жизни, когда я еще на самом деле и Библию толком не знал, потому что я был из среды неверующих, да? Я еще не знал и церкви толком, да? Но вот Господь так подействовал в моей жизни, что я понял, это такой Бог, за которым надо идти. Это не значит, что в моей жизни все стало гладко и красиво сразу, нет. Но с того момента, по милости Божией, до сегодня я следую за Ним, и каждый верующий делает так. Я думаю, что именно в этот момент, подобно как в жизни Авраама, вера вменяется человеку в праведность. Но, дорогие мои, вы прекрасно знаете, и так нас учит Священное Писание, что это, собственно говоря, еще не все. Потому что вера должна быть испытана. И если мы говорим об Аврааме, вы понимаете, какое испытание я имею в виду. В еврейском языке есть такое словосочетание «акедат ицхак» называется. Это говорится о том событии, которое пришлось пережить Аврааму, когда он должен был сына своего Ицхака принести в жертву. И вы знаете, как реагировал Авраам? Вы помните? Он встал рано-рано утром. Я однажды вот так проповедовал в церкви, а мне говорят, чтобы Сара не поймала. Нет, нет, я думаю, не в этом дело. Я думаю, что Авраам так сильно любил Бога и так сильно стремился исполнить его заповедь, что ему не нужно было медлить. Он встал рано утром и взял сына своего, возлюбленного своего, для того, чтобы принести его в жертву. Дорогие мои, не знаю, приходилось ли кому-нибудь из вас переживать нечто подобное в своей жизни. Я как-то, наверное, в прошлый раз, по-моему, рассказывал историю моей семьи. Когда мы поженились, у нас 5 лет не было детей, молились, многие молились, родные, близкие, церковь. Господь не давал, и я даже думал, что уже и не будет. На 5-м году нашей совместной жизни Господь нам даровал старшую дочь, вот она сегодня здесь с нами в церкви. Потом мы ждали еще 13 лет, опять молились, а потом уже и не молились, если честно так. Старшая дочь только молилась каждый раз, когда становились с ней на молитву, она просила, чтобы Господь послал братика или сестру. Но, дорогие мои, я даже примерно не пытаюсь сравнить свое положение с тем, что было у Авраама. Сара была неплодной. Она не могла родить, когда Бог явил им чудо на 90-м году жизни. Да? И вместе с тем, дорогие мои, я хочу сказать, я не представляю, я боюсь представить себе, что Бог может ко мне обратиться с такой, с подобной просьбой. Думаю, все, у кого есть дети, со мной сейчас согласятся. Я не хочу, я боюсь, потому что я не знаю, как я прореагирую. Хватит ли мне веры, подобной, как она была у Авраама, чтобы поступить так, как нужно поступить? Я понимаю, что это нужно, что это правильно. Конечно, дорогие мои, Господь крайне редко кому-то посылает подобные испытания. Я, в общем-то, даже и не знаю, кроме как Авраама, чтобы кому-то пришлось пройти. Кроме него самого, конечно, когда он сына своего отдал на Голгофский крест, да, кроме Бога нашего. Понимаете? Но испытания должны быть всегда. И они приходят в нашу жизнь, потому что, пройдя через испытания, вера наша укрепляется. Мы в вере возрастаем. Правильно? Смотрите, однажды, когда я как-то читал, евреи выходили из Египта, Господь им повелел взять у египтян там золото, драгоценные камни и так дальше, да? Они никогда не задумывались над таким вопросом. Бог ведь знал то же самое, что мы с вами сейчас знаем, что евреи будут в пустыне 40 лет блуждать. Зачем в пустыне золото, драгоценные камни, когда еда сразу за порогом, когда вода вот она течет из камня, когда одежда не изнашивается, когда ноги не пухнут, зачем 40 лет таскать эти тяжести с собой? Там же написано, когда они ушли, написано, и обобрали они египтян. То есть они много унесли с собой. А? Наказание за каждый день для египтян. Ну, может быть. Но я спрашиваю, с точки зрения Бога зачем? Понимаете? Вы знаете, наверное, ответ. Они должны были на скинию. Потом, они, правда, успели золотого тельца отлить, это тоже правда, да? Но главная цель Божия, для чего все эти вещи нужны были, для того, чтобы создать скинию. Причем, если вы помните, когда Бог говорит, пусть весь народ Моисею соберет на скинию. В Талмуде есть такая история, что когда Бог сказал Моисею, знатные из Израиля пришли к Моисею и сказали: «Моисей, не надо утруждать народ, мы люди богатые, мы дадим там на скинию». А Моисей им ответил: «Нет, Бог сказал, весь народ». Дорогие мои, знаете, недаром все-таки сребролюбие называется корнем всех зол. Потому что как только оно попало ко мне в карман, сразу: «Господи, ну как же, я же по дну Красного моря это нес, это же мое, моя собственность». Вот это главная проблема, с которой верующие сталкиваются в пути следования за Господом. Мы думаем, что то, что есть у нас, принадлежит нам. Имение наше, финансы наши. И даже наши дети, дорогие мои, мы должны понимать, все это принадлежит не нам, а принадлежит Богу. И тогда мы, когда мы это понимаем, знаете, я вот, когда трудился здесь в Москве, ко мне приходили братья, спрашивали, надо ли там жертвовать на служение, как надо, сколько надо жертвовать, понимаете? Вы понимаете, что этих вопросов просто не возникает, если ты понимаешь, что все, что у тебя есть, принадлежит не тебе. И ты только просишь у Бога мудрости. Да, Бог нам позволяет этим пользоваться, безусловно, но это не наше. Один очень яркий пример, который Иисус привел, когда пришел с учениками в храм, когда он увидел женщину, положившую две лепты. Помните? Мы даже имени ее не знаем, но Иисус поставил ее в пример. Почему? Потому что он говорит, она все свое дневное пропитание отдала. Да? То есть, в те древние времена это значило только одно. Она доверила Богу свой завтрашний день, что завтра у нее будет покушать, несмотря на то, что нет средств. Вы понимаете, ее вера была испытана, и Иисус говорит, она больше всех дала. А там жертвовали, наверное, очень много. Всегда вера наша должна быть испытана пред Господом. И когда мы проходим это испытание, то мы в вере нашей возрастаем. Мы становимся к Богу ближе. Есть еще один момент, на который я хочу обратить наше внимание, дорогие мои. В истории с Авраамом этого не было, но это было в истории израильского народа. Послание к римлянам, 11 глава, с 11 по 14 стих. «Итак спрашиваю, неужели они приткнулись, чтобы совсем пасть? Никак. Но от их падения спасение язычникам, чтобы возбудить в них ревность. Если же падение их богатства миру и оскудение их богатства язычников, то тем более полнота их. Вам, говорю язычникам, как апостол язычников, я прославляю служение мое, не возбужу ли ревность в сродниках моих по плоти и не спасу ли некоторых из них». Если вы помните, в прошлый раз я уже цитировал этот текст из Священного Писания, и я буду к нему обращаться еще и еще много раз. Почему для нас так важна, так дорога та помощь, которую нам оказывают? Нам на самом деле очень редко кто-то жертвует там какие-то большие суммы. Точно так же, как та вдова, какие-то там от пособий отрывают, от пенсии отрывают. Я прекрасно это знаю, мы это видим. Да? Но для нас очень важно, потому что та помощь, которая нам оказывает, позволяет нам, как написано в 14 стихе, возбудить ревность в сродниках моих по плоти и спасти, ну, хотя бы некоторых из них. О чем я вам сегодня и рассказывал. Что нам удается спасти хотя бы некоторых из них. Поэтому, дорогие мои, еще раз. Конечно, когда мы приезжаем в церкви, рассказываем о нашем служении, мы надеемся, что люди будут участвовать в нем финансово, потому что финансы – это наш инструмент для достижения этих людей. Да? Я рассказывал, по-моему, я когда проповедую, я всегда рассказываю про верующих, которые пожертвовали. Почему? Потому что я надеюсь, ну, хоть у кого-то вот эта ревность воспылает. Я надеюсь, что к нам поедут волонтеры, которые будут помогать нам в нашем служении. Это тоже для этих людей является ярким фактором, ярким свидетельством. И мы очень надеемся на то, что вы будете продолжать за нас молиться, особенно за мою семью. Как я сказал, вот мы живем в зоне обстрела. Сейчас моя семья здесь, в России. А вообще, знаете, я много езжу. Жена одна дома с двумя детьми, если звучит сирена, ну что она может сделать? Куда побежать с грудным ребенком на руках? Да? Только молиться, чтобы Господь отвел от нас эти ракеты. И верю, что по вашим молитвам Господь это делает. Я как-то возил с собой презентацию, видео, которую сделал, прям из окна наснимал ракеты. А мне потом братья сказали, ну, Миша, ну что ж ты народ пугаешь, совсем туристы ехать перестанут. Я перестал их показывать. Но это факт. Они летят, взрываются там, их какие-то сбивают, какие-то не сбивают. Я, в общем, не на купол железный, надеюсь, который нас там защищает, а то, что Господь сохранит, я верю по молитвам вашим. Но самое главное, что я хочу, чтобы вы поняли. Когда-то Бог пообещал Аврааму благословить благословляющих его. Я знаю, ваша церковь много участвует в жизни в Израиле. Я знаю, что у вас на сердцах есть это и участие, и молитва, и поддержка. Да благословит вас Господь, потому что я верю, что это обещание не отменилось. И до сегодня Благословите Израиля тем, чем хотите, чтобы Бог благословил вас. И вы увидите это благословение в своей жизни. За это ему честь, хвала и слава. Аминь.